Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков, вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня своим особым мнением с нами делится политолог Александр Пинев. Александр, доброе утро.
Доброе всем утро.
Я традиционно напоминаю, пока мы не начали, что вопрос Александру можно задавать в чате, пока идет трансляция, потом можно будет оставить свои комментарии, вопросы я буду передавать. Также я призываю нас лайкать, это помогает это видео продвигать. Можно им делиться, и можно и нужно нам переводить пожертвования. Всю информацию о том, как это сделать, можно найти в описании под видео. Помогают любые суммы, даже несколько десятков или сотен рублей, особенно если это регулярная подписка, то есть деньги, сравнимые с стоимостью утренней газеты, старой, доброй, бумажной, ламповой или одной чашки кофе. На самом деле, когда подписчиков много, когда зрителей много, они помогают нам выживать, работать. Это единственный наш источник финансирования. И мы вот с такой моделью, да, как бы немножко побираемся, зато мы стали, исполнили самую большую мечту, на самом деле, любого журналиста, мне кажется, особенно в России, стать по-настоящему независимым ни от кого, кроме вас, нашей аудитории. Кстати говоря, вот я живу в Германии, об этом говорили когда-то в прошлые разы. Здесь, так же, как и в Британии, в некоторых странах есть просто прям прямой налог на независимое телевидение, которое платят все. В Германии это 18 евро с домохозяйства, и даже слепо-глухонемые люди или не говорящие на немецком языке от него не освобождены. Вот. Зато свобода слова, и журналисты в Германии могут делать все, что угодно, и тратить эти деньги на все, что угодно, вплоть до снимания сериалов и мыльных опер всяких. Итак, Александр, заканчиваем лирическое отступление, возвращаемся к вам, начинаем с темы, естественно, самой громкой последних дней, как раз тоже про журналистику и про свободу слова, ситуация с каналом «Дождь». Новости сегодняшнего утра, последние печальные, которые добавили, что вслед за Латвией «Дождь» отключает и Литва. Как вам кажется, Эстония, видимо, следующая на очереди, во-первых, первый вопрос, да?
Ну, что касается новости про Литву, она автоматическая, поскольку речь идет о том, что поскольку лицензия это одна, соответственно, отсутствие лицензии, точнее ее отмена, автоматически означает отмену доступа и в других странах тоже, поскольку это Евросоюз. Поэтому я так понимаю, что исходя из букв закона, в принципе, на территории Евросоюза с момента прекращения действия лицензии вещание канала не может производиться, ну, кроме как любительским образом, да, видимо, уже, как сказать, в формате там YouTube-канала или чего-то там еще.
Во-вторых, видели ли вы видеообращение эмоциональное Натальи Синдеевой?
Да, да, я видел это обращение, вот, я думаю, что, наверное, все его посмотрели.
Ну, на всякий случай, простите, что перебью, да, для тех зрителей, кто вдруг, если не видел, я напомню, что она его выпустила накануне, действительно очень-очень эмоциональная, в котором она просит прощения у уволенного Алексея Коростелева и призывает его, а также сотрудников, которые уволились вслед за ним в знак протеста, да, вернуться на канал.
Что касается всей этой ситуации, я, в принципе, ее как бы откомментировал у себя в телеграм-канале вчера вечером, да, и вот меня попросили сделать более развернутую версию сегодня. Видимо, она скоро появится на сайте Moscow Times, моего вчерашнего поста в телеграм-канале. Вот, ну, вообще, вот эта вся история с лишением дождя лицензии, я бы разделил ее как бы на три части. Первое, собственно говоря, почему вообще стало возможно вот это решение. Ну, я не думаю, что в правительстве, там, в органах власти Латвии, потому что это не правительство принимало решение, да, специальный совет, да, как бы у них, который у них выполняет фактически функции там, местного Роскомнадзора. Почему власти Латвии вообще приняли это решение? Они что, не знали, что такое «Дождь» себя представляет, что за телеканал, зачем он вообще существует, на какую аудиторию работает? Думаю, знали. Это я не думаю, что какое-то открытие. Я думаю, что все вот эти истории про придирки, значит, к фрагменту эфира 2014 года, значит, с картой на заднем фоне 2014 года, там, да, и каким-то цитатом там где-то найденным. Ну, это совершенно очевидная подгонка, да, под нужное решение. Еще большой вопрос, кто эту подгонку проводил? Потому что мы уже можем прочитать разные конспирологические версии, что это сделали просто российские противники «Дождя». Там называется структура одного известного питерского предпринимателя, заодно и любителя оказания частной военной помощи разным странам третьего мира. Вот. Но потому что как-то все это вместе, если сложить одно с другим, ну, сложно себе представить представителей стран Балтии, которые роются в архивах «Дождя» там, 8-летней давности, с тем, чтобы что-то найти. Ну, как-то вот я с трудом это себе представляю. А вот этих людей легко. Там и так далее. Вот. Значит, ну, бог с ним, да. Ну, в любом случае, сам факт остается фактом, что сама подгонка и подборка, скажем так, придирок, она, в общем, выглядит именно как стремление добиться нужного результата. Вот у меня вот полное абсолютно такое ощущение. Потому что оговорка гроша выеденного не стоит. Ни в одной другой европейской стране ничего бы не произошло. В Германии тем более, да, ни в Германии, ни в Голландии. Там у них такое выходит, выходит такое, что это были у других самых бы, наверное, за голову схватились там и так далее. Поэтому я думаю, что это совершенно очевидно накопившееся политическое решение. За последние несколько месяцев уже неоднократно предпринимались шаги, имеющих как бы в целом такой, я бы сказал, антироссийский характер, независимо от того, от взглядов тех людей, о ком идет речь, это и история с невыдачей виз, с последующим запретом на въезд, даже среди тех, у кого есть не те визы, выданные не теми странами, Шенген и так далее.
Да, это можно вспомнить Илью Азара, которого не посадили
уже,
на рейс.
Ужесточение, да? Политики выдачи ВНЖ, угрозы, значит, там, депортировать, выселять там и так далее, тех, кто будет им соответствовать. Это, значит, постоянное заявление в СМИ о том, что подозревают, о том, что среди приехавших таких много агентов там ФСБ там, и т.д. и т.п. там, и так далее и тому подобное. Вообще, надо сказать, что в любых странах, когда аргументировать нечего, сразу говорят про национальную безопасность. То есть, когда аргументов нет, говорят, ой, а это национальная безопасность. А какая мы вам сказать не можем, это секрет. Вот нечто похожее у нас, мы наблюдаем замечательно в Латвии. Поэтому первое, конечно, политическое решение. В Латвии в октябре прошли выборы. Нынешний Сейм и новое правительство, которое сейчас формируется, нам на порядок более националистическое, чем предыдущее. Вот. Это местечковая внутренняя история людей, которые борются за поддержку довольно узкой части электората, но своей родной и собственной. То есть это история вот про примитивную, вот такую совершенно захолустную политическую логику людей, которые вообще не понимают, какого масштаба задачи и проблемы они решают, и, собственно говоря, что вообще на кону.
То есть, а здесь не может ничего изменить? Целый флешмоб вот был в поддержку «Дождя», выступили коллеги, «Репортеры без границ» писали письма, в конце концов, уважаемая международная организация.
Ну, смотрите, я абсолютно убежден, что когда, ну, это мое личное убеждение, я ничем не могу доказать, я просто так считаю, да, что когда принималось решение о выдаче лицензии «Дождю», я уверен практически, что была некая поддержка внешняя, не только, скажем так, со стороны самого канала, поскольку страны Балтии, часть европейского сообщества, и не только европейского. Не случайно именно в Ригу у нас редислоцировались в том числе там, и многие другие медиа, включая офисы, в том числе различных американских организаций.
И русская служба BBC, и русская служба Deutsche Welle.
В том числе медиа. Я не думаю, что случайно. Я думаю, что все-таки как бы есть некий уставшийся канал, который предполагал, что редислокация сюда идет уже по некой тропинке, которая вытоптана.
Соответственно, так же, как для гражданских активистов в Вильнюс.
Конечно, да. То есть, ну, не секрет, что как бы там, ну, фактически там студия «Радио Свободы» переехала московская, основная, как раз в Ригу там и так далее. Поэтому вот абсолютное убеждение, я никогда не поверю, что переезд туда был без оглядки, без консультации, без совета, без какой-то там помощи, да, там, как минимум неформальной в этом самом процессе. На этом фоне вот то, что происходит сейчас, и причем я хочу обратить внимание, что ведь возмущение было не только среди наших представителей, ну, там, общественности российской, но и среди ряда представителей уже европейских организаций, европейских политиков. Карл Бильд, да, бывший премьер-министр Швеции, высказался там Репортеры без границ, ну и это недалеко не полный список.
А самое главное, обращаю внимание, ладно, европейские, Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, тоже сказал, что у нас как-то вообще-то нет претензий к дождю.
Вот, то есть это выглядит как вот такой демарш, вот этих вот, собственно говоря, там местных товарищей, которые просто вот, не то чтобы отвязались, да, но, в общем, вот показывают как бы фигу всем на свете. Но это вот как раз, наверное, расплата за то, что вот начавшаяся в феврале история, она, к сожалению, во всех странах подняла вот эту националистическую пену и радикалов, которые даже выходят за те флажки, которые вроде всегда были установлены, и выходят за все рамки, в том числе каких-то негласных договоренностей, которые для этого были. У всех остальных падает челюсть. Ребята, что вы делаете? А они сумасшедшие. Вот, и все, собственно говоря. Вот как я это вижу, да, то есть я это вижу именно так, что это следствие разбалансированности системы, следствие усиления вне радикалов, а усиление радикалов, в свою очередь, следствие, в общем, этой общей волны, вызванной событиями на Украине. Вот, поэтому наверное, что-то с этим будут делать сейчас. Ситуация очень тяжелая. Моя полная там поддержка дождю Натальи Синдеевой. Моя, во всяком случае, словесно, никакую другую я оказать в этой ситуации не могу. Это первое.
Да?
Это вопрос о том, почему это стало возможно. Я это так вижу. Вот. Что касается конспирологии всевозможной, о том, что возможно спровоцировано там какими-то хитрыми атаками России, я думаю, что спровоцировано, но не напрямую. То есть я не думаю, что кому-то позвонили там в Ригу из Петербурга или из Москвы, сказали, там, называйте лицензию. А спровоцировано в том смысле, что вот эти вот постоянные информационные провокации, сливы, вбросы там и так далее, особенно среди тех, кто, в общем, не привык работать с этим постоянным потоком ботов, дезинформации там и так далее, там уже привыкли, там, что вот идет атака бот. Мы видим, что это бот. А люди, которые с этим не боролись, они все это могут воспринимать за чистую монету, транслировать, постить там, и так далее. Ох, а мы и не знали там, и так далее. И когда, посмотрите, вот стоило буквально в эти дни написать любой пост про дождь, моментально там приходили люди ниоткуда с пустыми аккаунтами, со словами, так им и надо, они-то не расисты, они, значит, там на самом деле помогают там, российской армии там, и так далее. То, что это компанейщина...
Какой счастливый человек. Я как-то пока не сталкивался с ботами.
Я думаю, что у нас как бы у всех разная степень медийности, разная степень интереса к нам всевозможных ботов, и так далее. То есть я вижу, во всяком случае, что эти компании, они есть. Вот, поэтому не прямое, а вот косвенное воздействие, попытка спровоцировать, значит, дать какие-то вот, аргументы в кавычках, значит, противникам любой российской миграции в Прибалтике имели место быть. Это первое. Второе. Значит, что касается уже не истории про того, почему все это стало возможно, а история о том, про контент, да, если угодно. То есть история вот эту оговорку, не оговорку там и так далее. Она более глубокая. То есть даже если бы там лицензию никто не отзывал, эта проблема бы существовала. О чем идет речь? Дело в том, что и в принципе эксперты, там, люди, которые уехали там, и так далее, очень сильно сталкиваются с проблемой отхода, не то что утраты контента, да, а утраты некой связи с реальностью. То есть она становится очень сильно опосредованной, косвенной, напрямую ты это не видишь, не чувствуешь, там не ходишь по улицам, не говоришь с людьми, а получаешь, в лучшем случае, через какие-то там дополнительные источники. То есть очень хорошо видно, что там даже многие коллеги грамотные там и так далее, несколько месяцев, находясь вне России, теряют оптику. Да, то есть они начинают транслировать некие точки позиции, которые, в общем, довольно далеки от того, что происходит здесь. Со СМИ это тоже происходит. Я смотря за эти месяцы там периодически то, что производят и печатные СМИ, печатными легче, проще, да, там как бы там это не так бросается в глаза. А вот эти вот бесконечное количество там стримов, YouTube-каналов там и так далее, тех, кто как бы уехал, это все хождение по кругу. То есть, в принципе, чем дальше, тем больше их повестка информационная, то, о чем они говорят и как они говорят, расходится с тем, что на самом деле происходит здесь. Потому что, поскольку базовая тема, которая привела к самой этой редислокации, это специальная спецоперация, есть и несогласие с тем, как она ведется, к каким последствиям она ведет.
С тем, что она вообще ведется.
На то, что она вообще ведется, то да. Весь контент вокруг этого, то есть в этом ничего, кроме прямого или косвенного, связанного со спецоперацией, в контенте нет.
Слушайте, сейчас с вами секундочку поспорил бы. Во-первых, мне кажется, что у меня, например, по крайней мере, я могу за себя отвечать, вопросы не только про это. Во-вторых, у нас было интервью с Тамарой Ивановой-Исаевой, такой был ресторанный критик петербургский. Я прям помню тогда, что я начинал вот совершенно с других вопросов, которые как-то были немножко привязаны к основной специальности. Нас тут же пришли наши зрители в чате, в комментариях закидали гнилыми помидорами, что какой кошмар, как вы можете вообще, пока умирают украинцы, обсуждать вот то-то, и то-то. Нет, все-таки журналисты, но они стараются, за какая-то обратная связь есть, и мы стараемся идти за этим запросом.
Ну, я вернусь к тому, о чем я говорил тем временем. Вот, значит, что касается... Итак, значит, возникает проблема контента. Значит, причем вот эти активно, скажем так, подвинутые на этой теме люди, в основном, видимо, как раз те самые экзальтированные там радикалы, для которых эта тема важнее всего на свете, для которых вообще там нет никаких проблем, там, связанных там с отоплением, там, с ценами, со всем остальным, потому что, ну, они просто не России как бы это не интересует. И вот возникает ситуация, когда есть очень сильно политизированное и радикализированное сообщество, которое мигрировало, и оно, конечно, с точки зрения пунктуации на этой теме, конечно, на ней зациклено, но оно ограничено. Оно ограничено в том числе численно. Да? И бесконечно работать с одной и той же аудиторией, ну, конечно, можно, но возникает вопрос, а результат-то какой? Ты приливаешь от пустого в порожнее. Если ты хочешь чего-то добиться, если ты хочешь изменить ситуацию внутри, тебе надо говорить с теми людьми, которые остаются в России. И в этом смысле возник главный ресурс «Дождя» и других СМИ, которые уехали сегодня из России, это возможность давать людям независимую информацию. То есть, собственно говоря, они этим были и ценны, когда они здесь находились. Это была иная точка зрения, которая в официальных СМИ быть не может.
Нет, у них эта аудитория и сохранилась после переезда.
Значит, вопрос, сохранилась ли эта аудитория?
Потому что когда мы видим на Ютубе данные, миллионы просмотров.
Андрей, можно я договорю? Я очень люблю, когда мне перебивают. Вот, значит, соответственно, когда они уезжают, и возникает ситуация, во-первых, они сами переехали, раз. Они среда изменилась, да, для них самих. Во-вторых, вот это вот политизированное сообщество, оно может быть не очень большое численно, но оно активное, да, то есть видит в основном тех, кто громче кричит чаще всего. И вот сами сказали, что моментально приходит скорее, как вы можете там и так далее, как говорить о чем-нибудь, когда там дети умирают. Ну вот эту историю мы видим постоянно и везде. И возникает ситуация, когда весь контент, он крутится вокруг одного и того же. А страна, на которую вроде бы должен быть направлен на содержимое этих каналов, есть и другие проблемы, попадает очень редко, да, собственно говоря, ну, по объективным в том числе причинам, и то, о чем людям было бы интересно, и то, о чем они слышат, потихоньку начинает расходиться. Конечно, там, с самой внутренней жизнью России тоже очень сложно, потому что она в таком полузамороженном состоянии находится за это время, да, то есть даже те, кто мог что-то делать, в принципе, просто выжидает и молчат, но тем не менее события происходят. И вот одно из тех событий как раз это там история с мобилизацией, с тем, как она проводится, с тем, как обеспечить мобилизованных, это то, что и стало причиной скандала, да, то есть попытка поговорить с людьми о том, о чем их на самом деле волнует. Это действительно волнует людей, потому что мало того, что это вопрос для многих жизни и смерти, да, то это еще и вопрос, связанный там с массой совершенно бытовых сложностей, когда не только человека страшно там отпустить из семьи, да, но не только с точки зрения того, что там он может не вернуться живым, да, исходя из тем, что он может не вернуться здоровым, даже не попав ни на какой фронт. Просто с точки зрения отсутствия там одежды, там необходимого всего остального и так далее. Это не действительно волнует. И то, что по нашим городам там, и районам довольно много гражданских инициатив, и люди пытаются помогать просто тем, чтобы их близкие там хотя бы сохранили здоровье, но это тоже правда.
И чтобы Александр, простите, я начинаю...
И вот возникает проблема. либо
я начинаю нить немножко терять,
либо ты ориентируешься на узкую тусовку, и плюс еще отдельно есть как бы интерес политический, да, и политический тех, кто вообще воспринимал бы это как пропаганду, и кому не нужна никакая объективная информация, они считают, что вот главное сейчас транслировать на Россию, что вы плохие, вы должны каяться, там, каяться, и так далее. И одновременно с этим другая проблема совершенно. Выходить на новую какую-то аудиторию и объяснять людям, что происходит, которые не могут это узнать из официальных СМИ. И как все это сделать вместе? Получается, что если ты пытаешься говорить с людьми в России о том, что естественно волнует, это не устроит ни первых, ни вторых, да, то есть ни про украинскую
позицию. Вот Дождь уже занимался как раз этим.
Значит, вот, и Дождь пытался, на мой взгляд, да, он понимал, что эта проблема есть. На мой взгляд, ему в этом понимании все-таки не хватило, мне кажется. То есть он играл на полутонах. Он пытался усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, чтобы не было претензий в том, что он там против СВО, чтобы там не было претензий среди вот этой вот радикализированной, демократической, там, уехавшей там, общественности там, и так далее. В то же время попытаться как-то выйти вот, на аудиторию внутри. На мой взгляд, вот эти полутона, они не очень получились, потому что оказалось, что и тем скучно, которые в России. И мне очень интересно видеть бесконечные длинные там, эфиры, там, переливание с пустого в порожнее от, может быть, не очень интересных им людей. Но у тех претензий вот те, которые мы, собственно говоря, увидели частично, значит, мотивация этой самой лицензии. Поэтому... Мне кажется, что это история еще и о том, а что говорить и как говорить в этой ситуации. Потому что превращаться в агитку, превращаться в пропаганду бессмысленно. Если СМИ будет транслировать исключительно нарратив, смысл которого рассказывать людям, какие они плохие, ну это, конечно, можно транслировать, это все будет на русском языке, но это просто никто не будет смотреть. Вот в чем. Это не будут ни слушать, ни слышать, потому что люди хотят слышать то, что им интересно, а не проповеди о том, что они должны каяться. Если кто-то хотел бы, чтобы там Дождь или другой канал, или там радио, или что-то еще, вместо информационной площадки для людей в России превращался вместо проповедей, значит, и воспитания, значит, неправильных людей там, и так далее, то ну, это безумие какое-то. То есть оно должно быть либо эффективным, и тогда, может быть, будет не очень вам нравиться, либо будет нравиться вам, но оно будет абсолютно бессмысленно и бесполезно, и не принесет никакой пользы никому.
Ну вот у меня не было ощущения совершенно, что Дождь – это про полутона. Ну да ладно, бог с ним. Давайте вот как раз к внутриполитическим темам, да, то, что всех волнует. Заседание Совета по правам человека сегодня должно проходить, ежегодное, с Владимиром Путиным. Они будут встречаться, члены этого совета, встречаться онлайн опять. Накануне нам издание «Верстка» со ссылкой на свои источники сообщило, что есть якобы стоп-лист тем запретных, которые нельзя с президентом обсуждать, чтобы его не расстраивать. Такой у нас деликатный президент. Значит, в этом списке запретных тем казнь Евгения Нужина вагнеровцами, жалобы вообще родственников мобилизованных и вот все темы вокруг СВО. Кремль это все отрицает, при этом по данным Верстки рекомендовано членам Совета задавать вопросы об экологии, отмене российской культуры, куда же без этого, как мы это любим, о проблемах беженцев и о запрете на пропаганду ЛГБТ. У меня тут двойной вопрос. Во-первых, как вам кажется, СПЧ у нас еще жив или мертв? Там вообще остались кто-то, кто может стоп-лист, например, проигнорировать? И во-вторых, можно ли как-то еще отбить права ЛГБТ в свете того, что закон уже принят? Что там можно обсуждать?
Ну, по поводу того, что уже принято и подписано, у нас система назад не ходит. Вот, она хоть не умеет этого делать. Другое дело, что законов у нас принимается много. Вопрос в том, что в реальной жизни людей не имеет никакого отношения. То есть, знаете, вспоминая Салтыкова-Щедрина, да, такие ужасные законы, к счастью, они там не исполняются. Вот. Поэтому я думаю, что это очередная буфонада. То есть, скорее всего, кому-то очень сильно захотелось принять очередной закон, значит, перед ним выслужились, как сумели. Вот. Выдали на гора, горячо поддержали, одобрили, но реально никакого общественного запроса нет. Нафиг это все людям нужно, потому что людей интересует совсем другое. А что касается как бы, вообще истории про то, что не нужно поднимать неудобных тем, но она же не первый раз появляется. Хочу напомнить, что у нас почти все предыдущие кадровые чистки в СПЧ происходили перед очередными заседаниями с тем, чтобы какие-нибудь люди, которые там могут поднять ненужную тему, не появились и не начали, значит, там мешать красивую картинку. А то, что были исключены, значит, очередным там пакетом из СПЧ там, ряд коллег, показательно, потому что как раз исключили в основном тех, кто собирал письмо, предполагающий поднять тему, в том числе вот, по поводу ситуации, значит, вот с этим самосудом, с кувалдой там, и так далее. Вот. Ну, то есть вот те, кто публично проартикулировал, что он готов об этом говорить, ну, собственно говоря, их оттуда и погнали. Ну, ничего удивительного как бы нет, но это не впервые происходит. Зачем уважаемому человеку, значит, там президенту в такие тяжелые, значит, для него там трудные дни, когда он там, значит, там защищает нашу страну там, и так далее, портит себе, значит, настроение какими-то плохими вопросами. Вот. Ну, вот. Ну, а что касается жив или мертв, ну, номинально тот существует, да, там что считать жизнью, вопрос.
И вопрос просто так простой. Есть ли какая-то польза еще сейчас, может ли быть, там, от таких институций, как СПЧ, от деятельности такого человека, как омбудсмен Татьяна Москалькова, или это совсем уже декорация?
Ну, я думаю, что лучше, когда институты есть, чем когда их нет, поэтому даже когда они ничего не делают. Но какие-то люди там еще остались. То есть, насколько я понимаю, там Леонид Никитинский, по-моему, еще остается, кстати, да, из «Новой газеты» там, и так далее. То есть, ну, ряд людей все равно еще есть. То есть, даже невзирая ни на что, какие-то люди еще остались, да, которые, возможно, по какой-то причине там оттуда еще не выбили там, и так далее. Будут ли они принимать участие физически в этом заседании? И будет ли у них возможность задать какие-то вопросы, там, которые не вписываются в некий заранее одобренный список, я не знаю. Ну, как показывает практика, ну, я никогда в жизни не был членом СПЧ, хотя многие мои коллеги и знакомые были. Я знаю, что всегда перед СПЧ его члены списывались, заговаривались, пытались формировать какие-то совместные позиции там, и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, поэтому они и попадали, значит, в медиа, именно поэтому их как бы и вычищали. Ну, я не знаю, вот те коллеги, которые остались, они там планируют, не планируют, ну, никому не известно.
Сейчас кто там остался? Там что-то в последнее время все больше военкоров.
Да. Не, я не сказал же, ну вот я точно могу назвать, что Леонид Никитинский там точно.
Ну да. Просто последняя была новость не очень приятная про СПЧ, когда Валерий Фадеев, как раз, собственно, когда была казнь с кувалдой, и это видео, когда Валерий Фадеев, глава СПЧ, просто заявил, что на войне всякое бывает. Не будем это проверять. Можно было, наверное, уже тогда догадаться, что... что не будет эта тема подниматься на заседании совета. Жаль. У нас практически уже середина часа, поэтому мы сейчас прервемся, прежде чем переходить к следующим вопросам, прервемся на новости и небольшой ролик, и затем вернемся к обсуждению.
Одиннадцать 11:29 в Москве и Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Вещание телеканала «Дождь» будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве, сообщила Национальная комиссия по радио и телевидению. Она пояснила, что аннулированная властями Латвии лицензия давала право каналу распространять созданный контент не только в республике, но и в других странах. В Ростовской области задержали мужчину, открывшего вчера огонь по сотрудникам полиции, сообщил губернатор Василий Голубев. Его нашли в заброшенном здании под Новошахтинском. Как утверждает телеграм-канал «База», задержанным стрелком оказался 38-летний боец ЧВК «Вагнера» Павел Николин. Ранее его приговорили к реальному сроку за ограбление офисов микрозаймов. Немецкая прокуратура подтвердила, что среди задержанных по делу о попытке якобы госпереворота в Германии есть россиянка, как пишет газета «Цайт». 3000 полицейских с самого раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, при этом 25 уже заарестованы. В полиции говорят, что, по их данным, те планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота. Так сообщает BBC, задержанную россиянку подозревают в организации переговоров между лидером предполагаемых мятежников и их сторонниками в нашей стране. Между тем, официальные немецкие власти сообщают о том, что у них нет доказательств, что переговоры велись с кем-то из официальных властей России. ФСБ предъявило обвинение в госизмене задержанному накануне ученому геодезисту Валерию Качину, передает ТАСС. Его уже этапировали из Биробиджана в Москву. Качин работал в одном из заповедников Дальнего Востока, где отвечал за геоинформационные системы. Сегодня Лефортовский суд столицы должен рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей. Тем временем Октябрьский рассуд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры Адмиралтейского района о признании песни рэпера Оксимирона Уида, запрещенной к распространению на территории России. К производству иск пока, правда, не принят. Поводом для обращения в суд стала проверка творчества артиста после обращения главы так называемой Лиги безопасного интерната Елены Мизулиной. Прокуратура считает, что в песне есть призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России. Вы слушали выпуск новостей. В эфире YouTube-канала «Ищем выход» и проекта «Эхо». Оставайтесь с нами.
И мы продолжаем. У нас в гостях политолог Александр Хынев. Обсуждаем, как обычно, самые свежие и важные темы. Пожалуйста, не жалейте лайков. У нас только что было очень красивое число 444, но число 666, оно гораздо, мне кажется, красивее и гораздо больше соответствует духу времени. Также не забывайте делиться, не забывайте передавать Александру вопросы, задавать какие-то, если они есть. Я буду обязательно все интересные читать. И напоминаю про переводы, которые нам можно делать самыми разными способами для тех, кто уехал, для тех, кто остался в России, в том числе даже просто по номеру телефона или по номеру карты нам также деньги можно переводить. Это позволяет нам работать и оставаться независимыми. По поводу новостей, которые были сейчас у нас в перерыве, Александр, вы же их слышали, да, тоже?
Да.
Да, очень рекомендую всем песню «Ойда», мне действительно очень она тоже понравилась. Интересна только трактовка, как ее трактует Следственный комитет, почему он за это завел дело. Там есть действительно строчка «Ингрия будет свободная». Приятно, что в Следственном комитете знают, что Ингрия, что это такое вообще, да, Ингерманландия, это название более древнее, скажем так, нынешней Ленинградской области, если совсем упрощать. Вот получается, что в Следственном комитете не считают, что сейчас Ленинградская область, как субъект Российской Федерации, что там демократия и свобода, что свободная она может стать только вне состава Российской Федерации. Вот так вот, такие вот откровения от Следственного комитета. И как раз к местным, к новостям, к петербургским, корреспондент Родион Северьянов, военкор, сотрудник петербургского телеканала 78, это холдинг «Известия» Ковальчуков, задержан в Кронштадте за стрельбу из газового пистолета по дорожному рабочему, сообщает издание «Сотовижн». По данным издания, против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, это до 5 лет лишения свободы. Давайте попробуем это с политологической, естественно, точки зрения проанализировать. Вот каждый раз, когда мы какие-то такие околовоенные, околоукраинские, да, инциденты начинаем анализировать, каждый раз мы задаемся вопросом, насколько расползается монополия на насилие государственное, насколько это уже признак хаотизации какой-то, да, внутренней, или это все еще абсолютно не угрожает никак стабильности системы.
Ну, то, что энтропия происходит, это, мне кажется, очевидно. То есть разбалансировка системы, когда отдельные ее звенья ведут себя все более и более независимо от других, и это выражается и в публичных конфликтах, которые как бы вроде бы не должны быть. Ну, у нас же как бы типа одна вертикаль, да, почему же вы воюете друг с другом там и так далее. И то, что пытаясь компенсировать очевидную неэффективность там, в организации той же мобилизации, в других каких-то сферах, системы вынуждены перекладывать какие-то функции на какие-то местные звенья, да, все это усиливает этот самый эффект. И, конечно, вот эта вот энтропия, она в том числе и разрушает и как бы монополию на насилие, когда является основой власти. Собственно говоря, власть людям потому и нужна, потому что лучше иметь там, лучше общаться там с одним бандитом, чем с 20 бандитами. Да? В этом-то и смысл исторический, да, появление государства. Поэтому, конечно, переходя некую грань, за которой у граждан начинает возникать вопрос, а зачем нам это все, власть, она, в общем, рубит сук, на котором она сидит. Я думаю, что разумные люди это понимают, и то, что происходит, это, видимо, следствие того, что система расползается уже по каким-то объективным причинам. Собственно говоря, история про крах там, авторитарных режимов, она почти всегда именно такая. То есть это история о том, когда система так устроена, что уже там левые и правые руки начинают воевать друг с другом, а сделать с ними ничего нельзя, потому что любая попытка кого-то поменять, любая попытка перераспределить функции, она чревата полным разрушением баланса. То есть, грубо говоря, ну, возникает ситуация, когда автократ, который попытался сбалансировать друг с другом как бы самые равные части своего окружения, просто не может избавиться от одной из них, потому что тогда сам полностью становится заложником оставшихся.
Да, то есть систему, грубо говоря, рушат не ее противники, а ее друзья.
Конечно, система в какой-то момент начнет рушиться именно от того, что внутри нее копится противоречие, которое она сама разрешить не может, потому что их разрешение еще более опасно, чем продолжение этих конфликтов. То есть возникает такой цукцванг, и то плохо, и то плохо. То есть и то, что механизмы согласования перестают функционировать, и то, что если попытаться, значит, вмешаться в это дело как более жестко, то ситуация для создателя системы может оказаться еще более опасной. То есть, в принципе, почти все, даже если мы посмотрим историю там, переворотов в Африке или Латинской Америке, почти все перевороты происходили после того, как либо какую-то спецслужбу ликвидировали, или кого-то увольняли, после каких-то кадровых перестановок почти всегда. То есть это была некая обратная реакция вот как раз на попытки вот наведения порядка между какими-то звеньями. В то же время сама эта хаотизация тоже появляется вызовом и тоже, в конечном счете, может привести к необратимым изменениям. То есть хороших вариантов как бы нет, но чем кончится, никто не сложно сказать. Да? То есть в любом случае у системы некий запас прочности есть, просто потому что система одна, вот, и она опирается на очень мощные ресурсы, а никаких альтернативных, скажем так, центров влияния не существует физически, их просто нет. То есть рассматривать всерьез там уехавшую либеральную оппозицию как центр влияния, конечно, нельзя. Да, ее нет.
Но система, мне кажется, ее рассматривает, нет?
Нет. Я думаю, что все прекрасно понимают, и, в общем, никто там большой как бы угрозы не видит, но, ну, как бы просто есть работа людей. Есть ставки, зарплату же надо получать там и так далее. Mm-hmm. А вот, ну, вообще, мне кажется, есть очень большая такая история, связанная с тем, как любые события, там, будь то какой-то мучительный инцидент, да, там, связанный там, с мобилизацией там, или вот с конфликтами вот, между вот этими там, структурами, про которые мы говорили, или там бесконечное хождение по кругу, вот будет там новая мобилизация или нет, как все это воспринимается в обществе. Надо понимать, что, конечно, всегда у любого события, как бы и даже с самих органов власти, всегда есть несколько вариантов действий. Да? То есть всегда есть несколько протоколов. То есть, ну, что у нас происходило там за последний год? Вот, допустим, приходит какая-то разнарядка, там, подготовить список там, на случай чего-нибудь. Там, в убежище, например, проверить или что-то там еще. Вот, моментально попадает в СМИ и сразу говорит, вот, в администрации готовится к тому-то, к тому-то, к тому-то. И подготовка к реализации какого-то одного из протоколов, возможного, да, там из некого количества, сразу начинает транслироваться как признак какого-то уже принятого решения. И мы это наблюдали много раз по самым разным позициям, когда вот такая погоня за хайпом без четкого объяснения того, что это может быть лишь один из вариантов сценария там, и так далее. Вот. Это вовсе не означает, что вот надо сразу бежать, паника, все, там, тушите свет там, и так далее. Ну, как бы есть некоторая информационная гигиена и попытка просто объяснения все-таки, что все несколько сложнее, не так примитивно, не так просто. Это же было не первый раз. Я помню прекрасно, когда была кампания с пандемией, когда вот тоже там определенные какие-то приказы там утекали, начиналась какая-то паника, что вот будут приняты какие-то решения завтра, послезавтра, а их не было, потому что это был лишь один из протоколов, один из сценариев возможных, то, что вы узнали про один из сценариев, то он сказал, что именно он будет реализован. Да вовсе нет. Поэтому надо понимать, что первое, сценариев всегда много, и утечка одного из сценариев не означает, что он обязательно будет. Вот. К ним ко всем готовятся. На каждый из них обязательно предпринимается некий пакет возможных решений. Но это не означает, что это будет. Вот я прошу всех это как бы понимать, да, то есть в этом нет никакой неизбежности. Это первое. Второе. Нельзя все время считать, что вот если один раз сбылся самый плохой сценарий, самый катастрофический, как это случилось там в конце февраля месяца, то во всем остальном тоже будут сбываться только катастрофические сценарии. Так не бывает в жизни. Не бывает так, чтобы по какой-то позиции сбывались только самые плохие сценарии.
Или только
самые хорошие. Но это элементарная логика об этом говорит. То есть, да, есть такая поговорка, shit happens, да, но дерьмо случается в этой жизни, да, то есть может произойти действительно вот такое, что, когда никто не рассчитывал, что там, с точки зрения там, множества аргументов, там, начнется там, вторжение, да, 24 февраля. Ну, случилось. Но это не означает, что это повод после этого считать, что все, теперь до конца жизни по любой позиции, по любой развилке будут реализовываться только самые худшие сценарии. А чего вы взяли? Там и так далее. Но нет для этого никаких абсолютно оснований, как бы жизнь она не применялась, там и так далее.
Мне кажется, да. Не то, что люди начинают в самые негативные вещи.
Всегда есть некая там, закладка на возможную катастрофу, да, всегда это нужно понимать, это нужно учитывать, вот, но надо понимать степень вероятности. То есть, снаряд дважды в одну там яму не падает. Поэтому, мне кажется, конечно, да, нужно быть готовым действовать, там, спасать себя, там, членов семьи, друзей, близких там, и так далее, и в случае самого худшего развития событий. Но поддаваться панике просто потому, что все побежали, тоже не очень стоит. Потому что я сужу там, к моему кругу знакомых, когда началась мобилизация в сентябре месяце, огромное количество людей все бросило, уволилось с работы, там, потратило последние деньги на билеты, не будучи формально относящимися никаким призывным категориям, не служившие там, уже там за 40 лет там, и так далее. То есть они формально ни по что не попадали. К ним никто никаких повесток так и не прислал, не приходил к ним никто.
Александр, слушай, отношусь, но к маме пришли в квартиру, где я по прописке должен был бы жить.
Я знаю массу людей, которые, которые вот следуют общей панике и советуют, да ты что, ты читал, что ко всем подряд приходят и так далее. Вот где эти ко всем подряд и так далее. То есть можно взять, в системе есть эксцесс, но есть степень вероятности попадания под эти самые эксцессы. Я помню прекрасно, как весной прошлого года СМИ старательно перепечатывали друг у друга, что вот, при выезде из России, там, у всех досматривают телефоны, давали совет обязательно, сотрите там все подряд, удалите мессенджеры, переписки там, и так далее. Я за этот год 6 раз выезжал из России, начиная с весны, 6 раз. Я постоянно, когда вся эта серия началась, я спрашивал у знакомых, вот вы выезжали, вы видели хоть одного человека, у которого досматривали телефон?
Вот тут, кстати, да, у меня не досматривали.
Вокруг вас. Когда ты стоишь в этой кабинке на контроль, ты же видишь, что кого-то отвели, там начали смотреть. Вы хоть видели хоть что-нибудь похожее? Сам чем случилось? Нет. И ни один из моих знакомых этого не видел, кого я спрашивал. Я сам ни разу этого не видел за все это время там, и так далее. Я не говорю, что этого не было. Да, ну, раз там люди об этом рассказывают, были какие-то случаи, но рассказывать совет, что вот всех поголовно подряд, берется частный случай, да, или, как, или, или там какая-нибудь инициатива какого-нибудь идиота, там, начальника караула в какую-то смену там, и так далее, и моментально из одного инцидента превращается в какую-то массовую кампанию истерии, которая начинает всех, всех пугать.
То есть, ну, Александр, это называется «У страха глаза велики». Смотрите, у нас 15 минут просто остается, мы чтобы какие-то еще другие темы успели обсудить, международные,
потому что событий Андрей, очень много. Это очень важная история, потому что мы сейчас говорим о том, что каждый час ее задача. Да, угу. Для СМИ важно публиковать яркие материалы, интересные, особенно что-нибудь опасное, mm. давать полезные советы, пугать людей там, и так mm. далее. Но то, что там приносит пользу медиа в виде увеличения количества просмотров, простым людям, которые в результате испытывают ненужный страх или там, портят себе жизнь, вот, следуя общей панике, ну, на мой взгляд, это все-таки очень это важная история. То есть об этом тоже надо говорить. Будьте разумны. Значит, там, пытайтесь анализировать, да, пытайтесь смотреть вероятность. Помимо вот какой-нибудь жуткой пугающей статьи, ну, попытайтесь узнать хоть что-нибудь еще у кого-нибудь другого, у друзей, у знакомых там и так далее. Какую-то иную точку зрения попробуйте получить. Не надо сразу бежать, потому что написали, ага, вот там было какое-то совещание, там один из протоколов вот такой.
Так, окей. По поводу сценариев, о которых мы говорили, да, могут действительно самые разные реализовываться. Вот если переходить от внутриполитических новостей к международной панораме, как это раньше было принято называть, там сегодня тоже очень много всего интересного. Новости из Германии. Аж в 11 землях... Успели посмотреть, да, перед интервью или не видели?
Нет,
это аж... я не видел. Тогда рассказываю чуть подробнее. Аж в 11 федеральных землях из 16 сегодня с утра одновременно проходят обыски. Спецназ сообщает нам об этом издание «Шпигель», не абы кто. Значит, немецкая полиция проводит одну из крупнейших операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага, похищение политиков, пытаясь при поддержке ряда силовиков провести переворот. Фактически 1933 год какой-то возвращается. Генпрокуратура Германии заявляет, что подозреваемые в подготовке госпереворота связывались с представителями РФ, но поддержки не получили. Понятно, что мы сейчас как бы мало что знаем, тут бесполезно спекулировать, это такие очень секретные новости, будем надеяться, что какие-то подробности дальше будут всплывать. Поэтому к вам, как к политологу, к эксперту, вопрос такой. Первая мысль, с которой я эту новость прочитал, что у меня вызвало удивление, как вам кажется, в таких, ну, стабильных, да, довольно демократических системах с уже там, десятилетиями, где все сложилось, все институты работают, а вообще насколько реально переворот-то перевести? Мне кажется, что, ну, что это как-то похоже на какую-то больше, на какую-то мистификацию, что наука не так много примеров знает. Когда бы раз, вот так, ну, штурм Капитолия, да, окей, в США, и тоже это все провалилось.
Ну, смотрите, перевороты, почему они происходят там в авторитарных странах? Потому что в авторитарных странах центр принятия решений один. Вот есть президентский mm-hmm. дворец, в нем сидит президент, а все остальное фикция. Поэтому нужно захватить главного, и ты захватил власть. В чем особенность демократии? В демократии власть рассредоточена. Бессмысленно захватывать Капитолий. Бессмысленно захватывать Бундестаг. Бессмысленно захватывать что-то еще. Потому что власть – это не здание. И даже не один человек. Да, власть – это институты. Институты захватить не можешь физически. То есть, ну, в лучшем случае, как бы, да, даже, скажем, если, например, там, в любой стране демократической и так далее, ты какого-нибудь чиновника там каким-то образом, там, я не знаю, что-то с ним сделаешь нехорошее, но есть законы, которые четко говорят, кто в этом случае, кому приходит полномочия и обязанности. Это место пусто не бывает. То есть в этом смысле институт, он не один. Ты не захватил центр власти. Захватил человека, а не власть. В этом вся разница. А здание – это не власть. Здание – это просто здание там, и так далее. Поэтому, конечно, представить себе там, переворот там, африканского типа в демократической стране, ну, как бы это какая-то глупость несусветная, потому что это другого типа политический режим. Он не персонифицированный там, и так далее. Поэтому я думаю, что это не означает, что таких планов не может быть, просто потому что люди, которые... Как правило, участвуют во всевозможных экстремистских подобных организациях. Ну, я думаю, что сам по себе факт того, что люди готовы верить в какие-то конспирологические версии, читать какие-то не самые умные тексты и так далее, тоже некоторый индикатор адекватности. То есть отсутствие понимания того, что, собственно говоря, таким образом ничего вообще сделать нельзя. То есть, мы понимаем, что это глупость, но вовсе не факт, что те люди, которых задержали, понимали, что это глупость. Да? То есть, ну, одно другому в этом смысле как бы не мешает, все может быть. Идиотов хватает, а люди, которые идут во всевозможные там экзальтированные радикальные организации, как правило, люди с несколько искаженной оптикой, искаженным представлением о том, как работает институт, а может вообще ничего в этом принципе не знают.
А вот у меня тоже создалось впечатление, что очень странно, зачем это могло быть.
Ну, это выглядит очень странно, да, действительно. Да. Ну, посмотрим. Будем посмотреть, что дальше. Вот хочу напомнить, что 20 с лишним лет назад в Германии была история с попыткой запрета НДПГ. Национал-демократической партии. Тогда процесс дошел до не помню, Конституционный суд или Верховный суд Германии, и в итоге было отказано, потому что выяснилось, что часть представителей руководства партии были агентами спецслужб, и соответственно, сами по сути дела создавали те доказательства, на базе которых были высказаны претензии. То есть получилось, что это не собственная деятельность
партии. Любимая тактика российских
силовиков. Да, фактически работа по изготовлению доказательств, да, против самих себя. Ну, собственно говоря, вот в итоге процесс развалился, хотя никакой угрозы там электоральной там, и так далее, то партия не представляла. Ну, не знаю, все-таки еще раз, но вот из того, что вы сказали, да, узнать больше, чем то, что уже было озвучено, невозможно.
Да. Из гораздо менее демократического Китая, наоборот, новости сегодня, как мне кажется, позитивные. Там объявили о смягчении политики нулевой терпимости к коронавирусу. Это после начала массовых протестов в стране. Теперь, например, люди, которые переносят коронавирус в легкой форме, они будут его переносить дома на карантине, а не в полевых госпиталях переполненных. И на карантин будут закрывать не кварталами и городами, а там этажами и зданиями. Отдельными, да? Как вам кажется, насколько далеко идущие выводы о вменяемости вообще Си Цзиньпина и о гибкости его системы можно на основании этой новости делать по сравнению с системой путинской?
Сложный вопрос. Я думаю, что все-таки о полном отказе от этой политики пока речи не идет. Вот. Я так понял, что речь идет о смягчении, да, в ответ на массовые протесты. Да, я думаю, что дело не только в протестах, а и в экономической статистике в том числе, да, которая очень неутешительная, и о тех прогнозах, которые делаются с точки зрения того, чем это закончится, если продолжать, да, держать страну в таком же состоянии. То есть, мне кажется, это некая совокупность накопившихся претензий и факторов, да, которые в Китае существуют. В любом случае, пока никто ничего не отменяет. Да, так что, в общем, возвращение этих мер, кто знает, может, оно и возможно, хотя Китай, по-моему, последняя страна, которая сохранила эти меры в таком жестком формате, то есть даже те страны, которые реализовали максимально жесткую такую вот политику нулевой терпимости, там Австралия, например, очень долго, да, была полностью закрыта, Австралия, Новая Зеландия, они от этого отказались, да, и сегодня, в принципе, практически все эти запреты, которые были уже там тоже сняты. Там, я уж не говорю про соседние страны, там и Япония открыта, и Корея открыта, там, и так далее.
Но мне казалось, что у Китая какая-то есть особая, видимо, чисто символическая, чисто психологическая причина вот эту политику проводить, поскольку понятно, что весь мир на Китай косо смотрит как на страну, откуда коронавирус появился, и поэтому властям именно этой страны нужно показать, что, которые проворонили, да, эту пандемию на ранних стадиях, показать, что вот зато теперь-то мы с ней боремся жестче, чем весь остальной мир. Но это как к политологии не имеет отношения. А похожая, мне кажется, история сейчас вот, да, с Ираном происходит, тоже пока непонятно. Есть тоже массовые протесты, беспрецедентные, ну, только там не в связи с ковидом, а в связи с смертью девушки, которую арестовывала, да, иранская полиция нравов. И до сих пор непонятно, если я не ошибаюсь, потому что сначала были новости о том, что эту полицию нравов упраздняют, затем, это значит, выступил прокурор, затем другие чиновники выступили с опровержением. То есть тоже пока непонятно, идет ли система на уступки или нет.
Ну, посмотрим. Давайте вот в Иране еще ничего не закончилось. Там в заявлении прокурора было две вещи. Первое о том, что полицию упразднят, но надо понимать, что упразднение не означает отмена запрета, потому что, ну, можно передать функцию другим подразделениям и все. И второе было, шла речь о том, что сами нормы будут смягчены. Мне кажется, второе важнее, чем первое. Вот, поэтому, собственно говоря, вопрос, будут ли смягчены эти нормы. Потому что если протесты прекратятся, ну, собственно говоря, что мешает дождаться их прекращения и ничего не отменить. В Иране протесты происходят практически каждые 2 года. Это очередные, вот, там, иногда они довольно долгие, но потом все возвращается на круги своя. То есть это не первые протесты за последние там, 20 лет. И каждый раз я читаю прогнозы о том, что вот все, и там просыпается, потом снова засыпает.
Ай, грустно, и так уже сколько, 40 лет, да? А давайте в заключение перенесемся в далекую Аргентину, где сейчас лето, праздник футбола, и действующего вице-президента и экс-президента Кристину Киршнер приговорили к 6 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Или президентку. Кстати говоря, можно в чате сделать еще голосование, как наши зрители относятся к феминитиву. А как вам кажется, почему даже у Латинской Америки получается то, что не получается пока у нас? И доживем ли мы с вами когда-нибудь до такого в России?
Потому что там с разделением властей. Буквально Бразилия, да, где скоро, буквально меньше месяца, 1 января произойдет инаугурация, да, вступит в должность на новый срок бывший президент и будущий президент Лула да Силва. Ведь с ним какая была история? Значит, после него была Дилма Русев. Дилму Русев, значит, отправили в отставку импичментом. Ну, и после этого, значит, на скамью подсудимых попал и сам Лула да Силва. И президентом стал вначале Мишель Темеро, потом вот стал Жаир Болсонаро, политические противники. И, казалось бы, ну, вот исполнительная власть, да, в классе пришла там оппозиция. Тем не менее, как оказалось, судебная власть независимая, люди в этой судебной власти совсем критически, в том числе и к нынешнему пока еще президенту Жаиру Болсонаро, в конечном счете кончилось тем, что хотя его посадили и осудили, но все приговор был отменен, и Лула да Силва вышел на свободу и выиграл следующие президентские выборы. Почему это возможно? Скажем, в Бразилии после того, как закончилась диктатура, которая длилась там около 20 лет, с середины 60-х до середины 80-х годов, была принята конституция, которая довольно детально распределила власть между самыми разными уровнями. То есть разделение властей, оно же существует в классическом понимании, как мы привыкли, исполнительное, законодательное, судебное. А есть по вертикали. То есть, по вертикали это есть федерализм фактически, да, когда у штата свои полномочия отнять нельзя, местного самоуправления свои полномочия отнять нельзя. И вот в случае с Бразилией мы имеем пример очень детальной проработки разделения властей и по вертикали, и по горизонтали. В результате очень сильные штаты, независимые от центральной власти, очень сильные мэры одновременно, и очень сильный конгресс, и очень сильные суды. И таким образом, возможна ситуация, когда и президент отправляет в отставку за последние там, 30 лет, парламент там, Бразилии дважды президент отправлял в отставку. Фернандо Коллада де Мелло и вот Дилма Русев. И суды могут фактически там, освободить президента, которого одни суды могут освободить президента, которого осудили другие суды, да, нижестоящие там, и так далее. И в Латинской Америке надо сказать, что вот эта вот борьба с таким латиноамериканским президенциализмом, который всегда был особенностью Латинской Америки, имеет место быть. Да, и именно во многом с точки зрения децентрализации функций. И вот пример того, что можно осудить там, и в той же Аргентине Кристину Киршнер, тоже показательно. Правда, она все равно не сядет, она, поскольку у нее есть иммунитет, она как действующий вице-президент. Mm-hmm. И, кстати, дело в том, что она де-факто, с точки зрения многих, все равно остается центральной фигурой в нынешней аргентинской власти, поскольку нынешний президент Аргентины Альберто Фернандес, ее однопартиец и фактически как бы ее последователь. То есть, не имея возможности как бы де-факто самой избраться на этот пост, ну, просто бы ее бы не выбрали фактически, mm-hmm. да, она баллотировалась в связке с собственным ставленником, ну и многие считают, что действительно такой теневой руководитель Аргентины на самом деле сейчас именно она. Угу. Ну вот и как мы видим, человека можно судить. Вот так что это говорит о том, что суды работают, судебная система работает. Все кроется в разделении властей. Да, все в этом.
Просто вопрос в том, почему в странах, в одних странах даже, казалось бы, менее развитые, ну, как бы не то, что развитые, менее давней демократической традиции как-то уже к этому разделению пришли, а страна, которая там пробовала еще 100 лет назад, она все снова и снова скатывается.
Латинская Америка пришла к нему не сразу, потому что все страны Латинской Америки почти пережили довольно длительные периоды смены фаз между демократиями и диктатурами. Все это пришло не в один день. То есть латиноамериканские там демократии уходят корнями еще там в прошлое столетие. Но нынешние политические режимы, да, это где-то примерно ну, последние там, лет 30, условно говоря, потому что там по современной волне демократизации Латинской Америки это 80-е годы. Что Аргентина, что Бразилия, они примерно в одно и то же время перешли от диктатуры к демократии.
Спасибо вам большое. Время наше, к сожалению, истекло. Осталось много еще тем не затронутых, но время неумолимо. А это был политолог Александр Кынев. Вы смотрели программу «Особое мнение». Я напоминаю про лайки, репосты и пожертвования, которые мы очень ждем. Например, как на газету или на кофе, даже самые небольшие суммы нам очень важны. Спасибо вам, Александр. Спасибо всем, кто нас смотрел.
Всем хорошего дня. До свидания.
Всем хорошего дня. Счастливо.